Беседа пятая. О прозябениях земли. И рече Бог, да прорастит земля былие травное, сеющее семя породу, и древо плодовитое, творящее плод породу, ему же семя его в нем. Бытие, глава 1, стих 11. После того, как земля, сложив в себя бремя воды, успокоилась, весьма прилично ей дано повеление произращать сперва траву, потом дерева, что, как видим, совершается еще и ныне. Ибо тогдашние глаголы, первое сие повеление, сделались как бы естественным некоторым законом и остались в земле и на последующие времена, сообщая ей силу рождать и приносить плоды. Да прорастит земля. В происхождении растений первое есть появление ростка, потом, когда ростки несколько поднимутся, является былие, зелень, а потом, увеличиваясь, оно делается травою при постепенном развитии растения и приближении его к совершенству, то есть к осеменению. Ибо зеленение и созревание во всех одинаково. Да прорастит земля былие травное. Земля сама собою должна произвести прозябение, не имея нужды ни в каком постороннем содействии. Поскольку некоторые думают, что причина произрастающего из земли в солнце, которое притяжением теплоты извлекает на поверхность земли таящуюся в глубине силу, то земля украшается прежде солнца, чтобы заблуждающие перестали поклоняться солнцу и признавать, будто оно дает причину жизни. Посему, если убедятся, что вся земля украшена до сотворения солнца, то уменьшат безмерное к нему удивление, рассудив, что оно по бытию позднее травы и зелени. Но когда заготовлена была пища скотам, неужели мы одни оказались недостойными какого-либо промышления? Напротив того, заготовивший корм волам и коням, наипаче приуготовляет богатство и наслаждение для тебя. Ибо питающий твой скот умножает тем твои жизненные запасы. Притом самое произведение семян, что иное, как не запас для твоего продовольствия. Сверх того, многие травы и зелья сами по себе служат пищей людям. Сказано, да прорастит земля былие травное, сеющее семя породу. Посему, хотя иной род были и полезен другим, но их польза возвращается к нам, и нам предоставлено употребление семян. Почему смысл сказанного таков? «Да прорастит земля былие травное и семя, сеющее породу». Ибо таким образом можно будет восстановить порядок речи, в котором теперь сочинение слов представляется нестройным. И тогда соблюдется необходимая последовательность в том, что производит природа. Ибо сначала росток, потом зелень, потом возрастание травы, потом совершение возвращенного через семя. Скажут, как же Писание представляет, что все произрастающее из земли осеменено, когда ни тростник, ни полевица, ни мята, ни шафран, ни чеснок, ни бутом, ни другие бесчисленные роды растений, по-видимому, не производят семени. На сие ответим, что многие из земных произрастений в нижней своей части и корне имеют силу семени. Например, тростник по однолетнем росте пускает от корня некоторый отпрыск, и он на будущее время заступает место семени. То же делают и другие бесчисленные растения, которые, будучи рассеяны по земле, силу продолжать свой род содержат в корнях. И так всего несомненнее, что в каждом растении или есть семя, или скрывается некоторая семенная сила, и это значит слово «породу». Ибо отпрыск тростника не производит маслины, а напротив того от тростника бывает другой тростник, и из посеянных семян произрастает сродное им. И таким образом, что при первом сотворении изникло из земли, то соблюдается и доныне, через сохранение рода последовательностью преемства. «Да прорастит земля». Представь себе, что по малому речению и по столь краткому повелению холодная и бесплодная земля вдруг приближается ко времени рождения, подвигнута к плодородию и, как бы сбросив в себя печальную горестную одежду, облекается в светлую ризу, веселится своим убранством и производит на свет тысячи родов растений. Мне желательно тверже укоренить в тебе удивление к твари, чтобы ты, где ни находишься и какой род растений не встречаешь, всегда возобновлял в себе ясное воспоминание о Творце. Посему, во-первых, когда видишь на траве зелень и цвет, приведи себе на мысль человеческое естество, припоминая изображение мудрого Исаии. «Всяка плоть, яко сено, и всяка слава человеча, яко цвет травный» – Исаия, глава 40, стих 6. Кратковременность жизни, непродолжительность радости и веселья человеческого благоденствия нашли себе у пророка самое приличное уподобление. «Сегодня цветет телесно, уточнен от наслаждений, сообразно с цветущим возрастом имеет свежую доброцветность, бодр, развязен, неудержим в стремлении, а наутро он же самый, жалок или увянув от времени, или ослабев от болезни. Иной обращает на себя взоры изобилием богатства. Вокруг его множество льстецов, сопровождение притворных друзей, уловляющих его благосклонность, множество сродников, которые носят на себе личину, многочисленный рой слуг, то заботящихся об его пище, то исполняющих другие его потребности, которых влачит он за собою, выходя из дому и возвращаясь домой, и тем возбуждает зависть встречающихся. Присовокупи к богатству какую-либо гражданскую власть или почести от царей, или управление народом, или начальство над войском, провозвестника, который громко взывает перед ним, жезлоносцев, которые здесь и там вселяют в подначальных сильный ужас, побои, описание имущества, взятие под стражу, темницы, что все увеличивает в подчиненных нестерпимый страх. И что же после сего? Одна ночь или горячка, или боль в боку, или воспаление легких, похитив всего человека из среды людей, сводят с позорища, и место его действия вдруг делается опустевшим, и эта слава оказывается ничем, как сновидение. Посему-то составилось у пророка уподобление человеческой славы самому слабому цветку. «Да прорастит земля былие травное, сеющее семя по роду и по подобию». И теперь еще порядок растительности свидетельствует о первобытном постановлении. Ибо всякой зелени и траве предшествует появление ростка. Выходит ли что от корня из подземного отростка, как, например, шафран и полевица, оно должно сперва дать росток и взойти наружу. Вырастает ли что от семени, и в всем случае необходимо быть сперва ростку, потом зелени, потом зеленеющей траве, а потом плоду, зреющему уже на сухом и дебелом стебле. Да прорастит земля былие травное. Когда семя упадет в землю, которая имеет в себе соразмерную влажность и теплоту, Тогда оно, разбухнув, сделавшись многоскважинным и объемлемое близлежащую землею, привлекает к себе, что ему свойственно и сродно. Самые же тонкие частицы земли, приставая к скважинам и входя в них, расширяют объем семени, отчего оно пускает вниз корни и идет вверх, давая из себя стебли по числу корней. А при постоянном согревании ростка, привлекаемая корнями влага, притяжением теплоты, извлекает из земли сколько нужно питательного и разделяет это стеблю, коже, влагалищем зерен, самим зернам и колосьям. Таким образом, при постепенном возрастании каждое растение приходит в свойственную ему меру. Будет ли оно из рода хлебных, или бобовых, или овощных, или растущих кустарником. Одна травка или одна былинка достаточно занять всю мысль твою рассмотрением искусства, с каким она произведена. Как, например, стебель пшеницы опоясывается коленцами, чтобы они, подобно связкам, удобно поддерживали тяжесть колосьев, когда исполненные плодами клонятся к земле. Посему стебель у овса совершенно пуст, так как вершина его ничем не обременена, и стебель пшеницы природа защитила такими связками. Зерно же заключило во влагалище, чтобы не могло быть похищено птицами, и длинными остями, подобными иглам, предотвратило вред от мелких животных. Что мне сказать и о чем умолчать? В богатых сокровищницах творения трудно найти предпочтительное прочему. А если оставим что без внимания, урок будет несносен. Да прорастит земля былие травное. Вместе с питательным произросло и вредное. Вместе с пшеницею и былиголов, и вместе с другими питательными растениями чимерица, борец, мандрагора и маковый сок. Итак, что же, ужели откажемся приносить благодарение за полезное и станем обвинять Создателя за разрушительное для нашей жизни? А не рассудим того, что не все создано для нашего чрева? Напротив того, как назначенное нам в пищу у нас под руками и всякому известно, так каждая сотворенная вещь в целом творении выполняет какой-нибудь свой особенный закон. Поскольку воловья кровь для тебя яд, то уже ли посему самому надлежало или не творить сего животного, или сотворить вола бескровным, хотя сила его для стольких потреб нужна нам в жизни? Но тебе довольно живущего в тебе разума, чтобы предохранить себя от вредного. Если овцы и козы умеют избегать злотворного для их жизни, посредством одного чувства различая вредное, то скажи мне, уже ли трудно уклониться от ядоносного тебе, у которого есть и разум, и врачебная наука, указывающая полезное, и опыт предшественников, внушающий убегать вредного? Но и из сего ничто не сотворено напрасно и без пользы, ибо оно или служит пищей какому-либо животному, или с помощью врачебной науки открывается годным для нас самих, служа к облегчению каких-нибудь недугов. Скворцы питаются болиголовом, и по устройству своего тела не терпят вреда от яда, имея в сердце тонкие скважины. Они, кажется, переваривают поглощенное, прежде нежели производимое им охлаждение коснется главных членов. Чимерица служит пищей перепелам, и они по своему сложению остаются невредимыми. Но сии же самые растения и нам иногда бывают полезны. Мандрагорою врачи наводят сон, и опиумом успокаивают жестокие боли в теле. А некоторые болиголовам усмиряли ярость вожделений, чимерицей уже искореняли многие застарелые болезни. «Посему, за что думал ты обвинять Творца, то самое обратилось для тебя в побуждение к большей благодарности». «Да прорастит земля былие травное». Сколько разумеет под сим писание снедей, которые сами собою готовы для нас то в корнях, то в зелени, то уже в плодах. Сколько еще снедей, которые присоединяются нашим трудом и земледелием. Бог повелел земле не вдруг произвести семя и плод, но сперва дать ростки и зелень, а потом уже закончить семенем, чтобы первое повеление служило природе уроком к соблюдению порядка на последующее время. Говорят, как же земля приносит семена породу, а между тем, часто посеяв пшеницу, собираем черное пшеничное зерно. Это пшеница, родящаяся, собственно, в Сицилии, но также вырождающаяся и из обыкновенной пшеницы, в употреблении безвредная. Но это не изменение в другой род, а как бы недуг и болезнь семени. Здесь пшеница не перестала быть пшеницей, но почернела от обожжения, как можно видеть из самого названия. Загорев от чрезмерной стужи, она приняла другой цвет и вкус. Но сказывают, что она и опять, если будет иметь пригодную землю и благорастворенный воздух, обращается в первоначальный вид. Посему ничего не найдешь в растениях, что совершилось бы вопреки сему повелению. А так называемый куколь и все другие вносные семена, какие только примешиваются к употребляемым в пищу и в Писании обыкновенно называются плевелами, происходят не через изменение пшеницы, но имеют собственное свое начало и составляют свой особенный род. Они изображают собою тех, которые искажают учение Господне, не изучили Писание как должно и повреждены учением лукавого, но присоединяются к здравому телу Церкви, чтобы неприметно сообщить свое повреждение незараженным. Но Господь и усовершение уверовавших в Него уподобляет возрастанию семян, говоря: «Яко, егда человек вметает семя в землю, и спит, и восстает нощию и днию, и семя прозябает и растет, яко же невесть он. От себе бо земля плодит прежде траву, потом класс, та же исполняет пшеницу в классе». Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 26 по 28. «Да прорастит земля былие». И земля, соблюдая законы Создателя, начав с ростка, в краткое мгновение времени прошла все виды возрастания и тотчас довела прозябение до совершенства. Луга наполнились изобильную травою, плодоносные равнины, воздымаясь от жатв, в колебании колосьев сохранили подобие волнующегося моря. Всякая зелень и всякий род овощей, все, что растет кустарником и что приносит стручковые плоды, во всем изобилии явились тогда на земле. Ибо ничто тогда не останавливало произрастание, ни опытность земледельцев, ни благорастворенность воздуха и какая-либо другая причина не делали вреда изникнувшему. Осуждение еще не препятствовало плодородию земли. Все сие было прежде греха, за который осуждены мы в поте лица своего есть хлеб. Но сказано: «И древо плодовитое, творящее плод, ему же семя его в нем по роду и по подобию на земли». Посему глаголу сгустились кустарники, выбежали из земли все деревья, обыкновенно достигающие чрезвычайной высоты. Ели, кедры, кипарисы, певги. Все мелкие дерева сделались вдруг ветвистыми и густыми. Явились употребляемые для венцов растения — розы, мирты и лавры. Ничего этого прежде не было на земле, и все в одно мгновение времени пришло в бытие с принадлежащим каждому свойством, самыми явными разностями, отличенное от растений инородных и узнаваемое по свойственному для каждого признаку. Но роза была тогда без шипов, впоследствии уже к красоте цвета присоединены тернии, чтобы неподалеку от приятности наслаждения имели мы и готовую скорбь, воспоминая о грехе, за который земля осуждена взращать нам терния и волчцы. Бытие, глава 3, стих 18. Но, скажут, повелено земле произрастить древо плодовитое, творящее плод на земли, ему же семя его в нем. А между тем видим, что многие деревья не имеют ни плодов, ни семян. Что ответить на сие? То, что здесь упомянуты преимущественно растения, предпочтительнейшие по природе, а сверх того при тщательном рассмотрении. Окажется, что все растения имеют или семя, или нечто равносильное семени. Ибо сокори, ивы, ильмы, тополи и другие им подобные деревья, по-видимому, не приносят явно плода. Но тщательный испытатель найдет, что каждое из них имеет семя. Ибо лежащее под листом зерно, которое умеющие давать всему свои имена, называют мисхос, имеет силу семени. У Гезехия читаем следующее объяснение сему слову. Мисхос – так называют то, чем примыкается к растению или плод, или лист. Мисхос – зерно на листе. Дерева же, которые обыкновенно разводятся от ветвей, пускают от них во множестве корни. А может быть, значение семени имеют и отростки корней, через отнятие которых садовники размножают род. Но, во-первых, как сказано, удостоены упоминания те дерева, которые наипаче поддерживают жизнь нашу, и которые должны были, снабжая человека своими плодами, уготовлять ему обильную пищу. Таков виноград, производящий вино, которое должно веселить сердце человека. Такова олива, доставляющая плод, который может умастить и лице елеем. Псалом 103, стих 15. Сколько стеклось вместе, производимого природою с такой поспешностью? Корень виноградной лозы, зеленеющие большие ветви, кругами раскидывающиеся по земле, зародыш, завивание лозы, зеленые ягоды, спелые грозди. Достаточно для тебя одного взора, и разумный взгляд на виноградную лозу внушит тебе, о чем напоминает природа. Ибо помнишь, конечно, об уподоблении Господа, который называет себя лозою, а отца – делателем. Каждого же из нас именует разгою, через веру, насажденную в церкви, и побуждает нас к многоплодию, чтобы не преданы мы были огню по осуждении за бесполезность. Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 6. И он не пристает везде уподоблять человеческие души виноградным лозам. Ибо сказано: «Виноград бысть возлюбленному в розе на месте тучни, и лозу насадих и оградих ограждением». Исаия, глава 5, стихи 1 и 2. Очевидно, что под виноградом разумеет человеческие души, для которых оградил ограждение, оплот заповедей и охранение от ангелов. Ибо ополчится ангел Господень окрест боящихся Его. Псалом 33, стих 8. Потом, как бы Иакоб сделал около нас, положив церкви первые апостолов, второе пророков, третье учителей. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 28. Примерами же древних и блаженных мужей, возводя мысли наши на высоту, не оставил их поверженными долу и достойными попрания. Он хочет также, чтобы мы, как бы некоторыми завивками, сплетались с ближними объятиями любви и упокоевались в них, и всегда стремясь к горнему, как вьющиеся виноградные ветви, старались уравниваться с вершинами самых высоких. Он требует еще, чтобы мы терпели, когда окапывают нас. А душа окапывается через отложение мирских забот, которые составляют бремя для наших сердец. Посему отложивший плотскую любовь и привязанность к богатству и признавший презренным и смешным пристрастие к здешней бедственной славе, как бы окопался и обновился в силах, свергнув в себя напрасное бремя земного мудрования. Не должно же, по слову притчи, разрастаться в ветви, то есть жить на показ и домогаться похвалы за внешность, но надобно быть благоплодным, предоставляя истинному земледелателю показание дел. Здесь святитель Василий, вероятно, имеет в виду место Исаии пророка, глава 10, стих 1, которое по переводу Симмаха читается «Виноград многоветвистый Израиль». «А ты будь и яко маслина плодовита в дому Божий» Псалом 51, стих 10. «Никогда не совлекаясь упования, но имея в себе всегда цветущее спасение, приобретаемое через веру. Ибо таким образом будешь подражать всегдашней зелености сего растения и соревновать его многоплодию, во всякое время подавая обильную милостыню». Но возвратимся к рассмотрению художнических распоряжений. Сколько произникло тогда родов растений плодовитых, годных к созиданию кровов, к строению кораблей, к сожжению. И здесь опять в каждом дереве устройство частей его разнообразно, а также едва можно отыскать свойства каждого дерева и усмотреть взаимные различия деревьев разнородных. Отчего одни из них пускают корень вглубь, а другие стелют по земной поверхности? Одни растут прямо и имеют один ствол, другие низкие от самого корня разделены на многие отростки. Отчего у деревьев, имеющих ветви длинные и далеко раскинутые по воздуху, корни глубоки и простираются вокруг на большое пространство, как будто природа положила основание соразмерные тяжести верхних частей? Сколько различий в древесной коре? У одних деревьев кора гладкая, у других морщиноватая, у одних однослойная, а у других многослойная. А что удивительно, и в растениях найдешь признаки, похожие на человеческую юность и старость. Ибо на деревьях молодых и здоровых кора бывает вокруг плотно обтянута, а на состарившихся она морщится и твердеет. Одни деревья, будучи срезаны, прозябают вновь, другие, потерпев посечение, как бы это было для них смертью, остаются без преемства. А некоторые заметили даже, что срубленные и обожженные сосны превращались в дубы. Известно и то, что в некоторых деревьях естественный порок исправляется попечением земледельцев. Например, кислые гранаты и горькие миндали, когда ствол у корня будет провернут и в самую середину сердцевины впущен тучный клин из певга, переменяют горький свой сок на приятный. Посему да не отчаивается в себе никто из провождающих жизнь во грехе, зная, что как земледелие изменяет качество растений, так попечительность души о добродетели может одержать верх над всякими недугами. В плодоношении же плодовитых растений столько разности, что невозможно описать всего словом. ибо не только на деревьях разнородных плоды различны, но много разностей бывает даже в одном и том же виде дерева. Иной отличительный признак плода бывает иногда на растении мужеского пола и иной на растении женского пола, как различают сие садовники, которые и финиковые деревья делят на два пола – мужеский и женский. И можешь видеть, что иногда растение, как называют они, женского пола, опускает ветви, как будто оно возбуждено вожделением и желает мужеских объятий. Ходящие же за растениями бросают на ветви нечто подобное мужеским семенам, что называется у них псинос. И в таком случае дерева как бы чувствуют услаждение, снова выпрямляют свои ветви, и многолиственные вершины их приходят в прежний свой вид. Плодотворная пыль на дереве мужеского пола, которую некоторые древние естествословы представляли в виде червячков или мошек, к чему привело их, вероятно, наблюдение над смоковничными деревьями. Ибо насекомые, известные под именем орехотворки, гнездясь на сих деревьях и покрываясь пылью из тычинок, переносит сию пыль на женские цветки и оплодотворяет их. То же самое рассказывают о смоковницах. Посему дитя смоковницы сажают вместе с садовыми, а другие врачуют бессилие садовых смоковниц, приносящих вкусные плоды, тем, что привязывают к ним незрелые смоквы и поддерживают сим плод, который уже начал истоевать и рассыпаться. О чем же дает тебе разуметь эта загадка природы? О том, что мы часто и у людей чуждых веры должны заимствовать себе побуждение к показанию добрых дел. Если видишь, что живущий в язычестве или отторгнутый от церкви какую-либо превратную ересью, целомудрен по жизни и во всем прочем старается о нравственном благочинии, то тем паче ты, напрягай свое старание, уподобиться плодоносной смоковнице, которая собирает силы из приближенных к ней диких смоковниц, перестает истоевать и тщательнее питает свой плод. Столь многочисленны различия в образе рождения плодов, если из многого сказать только немногое. Но кто же опишет разнообразие самих плодов, их вид, цвет, свойства соков и пользу каждого? Отчего некоторые созревают на солнце обнаженные, а другие приходят в полноту, покрытые в оболочках? Отчего у которых плод нежен, у тех лиственной покров груб, как на смоковнице, а у которых плоды закрыты, у тех лиственная одежда легка, как на орешнике? Потому что первые по своей слабости имеют нужду в большей помощи, а последним более плотная оболочка причинила бы вред тенью от листьев. Какие разрезы на виноградных листьях, чтобы гроздь была и защищена от вредных действий воздуха, и по причине редкости листьев в обилии принимала на себя солнечные лучи. Ничто не без причины и ничто не случайно, везде видна какая-то неизглаголанная мудрость. Какое же слово будет для сего достаточно? Как ум человеческий исследует все в подробности, чтобы и свойства усмотреть, и взаимные разности различить явственно, и без недостатка представить сокровенные причины? Одна и та же вода, притянутая корнем, иначе питает самый корень, иначе кору ствола, иначе древесину, и в ней опять иначе сердцевину. Одно и то же и листом делается, и разделяется по сучьям и ветвям, и доставляет рост плодам, от той же причины происходит и сок в растении, и вытекающая из него наружу влага. Какая же есть разность между всем этим, не объяснит никакое слово. Иная влага, вытекающая из масличника – и иной сок бальзамического дерева, а некоторые нарды в Египте и Ливии источают другой род сока. Сказывают также, что и янтарь есть сок растений, отвердевший в камень. И такое мнение подтверждают примечаемые в янтаре травинки и мелкие животные, которые, будучи захвачены, когда сок был еще мягкий, остаются в нем. И вообще, кто не изведал опытом различия соков относительно к их качеству, тот не найдет и слова к объяснению их действий. Как опять из одной и той же влаги в винограде составляется вино, а в маслине масло. И удивительно не одно то, каким образом влажность в винограде сделалась сладкую, а в маслине тучную, но и то, что в сладких плодах неисчислимо различие качеств, ибо иная сладость в винограде, иная в яблоке, смоковнице и финиковом дереве. И я желаю, чтобы ты еще подумал об этом вопросе. Отчего одна и та же вода, то мягка для ощущения, когда, находясь в известных растениях, делается она сладкую, то жестка для вкуса, когда, пройдя через другие растения, окисляется, и опять, обратившись в крайнюю горечь, нестерпима для ощущения, когда находится в полыни и в скаммонее, из рода вьюнчиков, конвольвулюс, дает из корня сок острый и молочный, имеющий сильное слабительное свойство, подобно корню елапа. А в желудях или в плоде дерева превращается в острое и вяжущее качество. В терпентинных же растениях и в орехах изменяется в свойство нужное и маслянистое. И нужно ли говорить о чем-либо малоизвестном, когда в одной и той же смоковнице вода переходит в противоположные качества? Та же влага весьма горька в древесном соке и весьма сладка в самом плоде. И в винограде имеет самый вяжущий вкус в сучьях и самый приятный в ягодах. Но сколько различий в цветах! Можешь видеть на лугах, что одна и та же вода в одном цветке румяна, в другом багрова, в этом голуба, а в этом бела. И опять еще больше разности представляет она в запахах, нежели сколько имеет разнообразия в цветах. Но вижу, что слово мое от ненасытимого желания все обозреть приступает меру. И если не наложу на него ус и не возведу к необходимому закону творения, то не достанет у меня дня на изображение пред вами великой мудрости, сокрытой в вещах самых маловажных. Да прорастит земля древо плодовитое, творящее плод на земли. И тотчас вершины гор осенились кудрями, устроились сады, и берега рек украсились тысячами родов растений. И одни уготовились украшать собою человеческую трапезу, а другие предложили в пищу скотам и листья, и плоды. Но они доставляют нам и врачебные пользы в своих соках, влагах, прутьях, коре, плодах. И одним словом, что открыл нам долговременный опыт, из частных случаев собирая полезное, то привел в бытие вдруг все объемлющий промысл Творца, предусмотрев изначало. А ты, когда видишь растения, садовые или дикие, прозябающие в воде или на суше, приносящие цветы или бесцветные, в малом познавая великое, усугубляй непрестанно свое удивление и возрастай в любви к Творцу. Размысли, как Он иные растения сотворил всегда зеленеющими, а другие обнажающимися, и всегда зеленеющие, то меняющими листья, то не теряющими листьев. Ибо меняют листья и оливы, и сосна, хотя перемена сия происходит неприметно, так что, по-видимому, они никогда не обнажаются от зелени. Но финиковое дерево не теряет листьев и до конца сохраняет те же листья, которые получило с первого прозябения. Потом прими во внимание и то, от чего мирика, иначе дрог, есть как бы водоземное растение, причисляется к растущим в воде и разводится в местах пустынных. Посему и Иеремия, глава 17, стих 6, справедливо уподобляет такому растению нравы лукавые и преклонные на доброе и худое. «Да прорастит земля!» Краткое сие повеление тотчас стало великою природою и художественным словом, быстрее нашей мысли производя бесчисленные свойства растений. То же повеление, и доныне действуя в земле, побуждает ее по истечении каждого года обнаруживать силу свою, какую она имеет к произведению трав, семян и деревьев. Как кубарь по силе первого данного ему удара совершает последующее обращение, когда описывает круги, соблюдая в себе средоточие неколеблемым, так и последовательный порядок природы, получив начало с первым повелением, простирается на все последующее время, пока не достигнет общего скончания Вселенной. К нему будем поспешать и мы все, плодонося добрые дела и преисполняясь ими, до насаждения в дому Господне, во дворях Бога нашего процветем. Псалом 91, стих 14. О Христе Иисусе, Господе нашим, которому слава и держава во веки веков. Аминь.